Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Ну вот теперь мы давайте продолжим наше путешествие по творчеству Ивана Семеновича. И не только духовные песнопения и народные песнопения связаны с его творчеством, духовным творчеством, но и множество романсов. Я думаю, что вот те романсы, которые мы сегодня с вами определили для радиослушателей, во многом они являются уникальными, потому что их практически мало кто слышал. И в его пору, в его жизни, да и сейчас тем более. Вот я хочу сейчас, чтобы мы послушали романс, который называется «Горнями тихо летела душа небесами».
Музыка Чайковского.
Музыка Чайковского. Давайте послушаем.
Что ты грустна, и о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она: я земли не забыла, много оставила там я страдания и горя. Много, много страдания, ах, много оставила я там страдания и горя. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. Отпусти меня снова, Создатель, на землю. Было бы о ком пожалеть и утешить кого бы. Отпусти меня снова, Создатель, на землю. Утешить кого бы?
Вот, услышав этот романс, понимаешь, насколько идет в человеке постоянная борьба вот духовного мира внутреннего человека, ветхого такого, который связан с земным, с его проблемами, и с тем, куда стремится его душа, к вечности. И иногда человек не готов эту вечность принимать, и тогда он как бы остается здесь, на земле, для того, чтобы себя еще больше усовершенствовать, может быть, сделать то, что он не успел сделать. И вот об этом, как мне кажется, вот этот романс Чайковского. Тамара Денисовна, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о связях Ивана Семеновича Кодловского с нашими первыми лицами Русской Православной Церкви, с иерархами. Вот какое было отношение у них, у Ивана Семеновича Кодловского, и в то время вот у того же митрополита Петерима, например.
Иван Семенович с владыкой Петеримом связывала многолетняя дружба. Иван Семенович мне рассказывал, что, а я знаю владыку с тех пор, как он был еще студентом Московского университета. И с Петеримом они общались очень много, очень часто. Во-первых, владыка был не только митрополитом Волоколамским, но и юрийским. И находился он в Москве, совершая богослужение в храме, что на Брюсовском, в воскресенье славущего. Иван Семенович с Петеримом открывали первый православный фестиваль, который состоялся в Колонном зале. Петерим отпевал Ивана Семеновича в этом храме. Петерим зачитывал письмо в храме на панихиде от Алексея II. Петерим выступал, когда отмечалось в Большом театре первая годовщина со дня кончины Ивана Семеновича. И Петерим является одним из авторов нашего первого тома в книге.
Он назвал
свою статью «Мужественный человек», о певце. «Мужественный человек», так Петерим назвал.
Вот я хотел бы добавить, сейчас я не помню, сказал я вначале, что Тамара Денисовна автор-составитель 4 томов у Ивана Семеновича Кодловского. А кроме Петерима, вот с другими иерархиями Русской Православной Церкви, вот я помню, вы рассказывали об отношениях с Алексеем Вторым после интронизации его.
Да, Иван Семенович поздравил нового патриарха и получил ответ Ивану Семеновичу Козловскому, народному артисту СССР. «Уважаемый и дорогой Иван Семенович, сердечно благодарю вас за поздравление в связи с избранием меня патриархом московским и всея Руси. Надеюсь, что Господь поможет мне на этом нелегком пути. Да пребывает благословение Божие с вами и вашими родными и близкими. С любовью, патриарх Алексей II. 12 июня 1990 года». Вот что у меня в архиве хранится.
Тамара Денисовна, а с патриархом Алексеем Первым были какие-то взаимоотношения?
Да, и с Пименом, и с Алексеем Первым были тесные отношения у Ивана Семеновича. Кроме того, с отцом Алипием.
Из Псково-Печерского монастыря.
Да, в Псково-Печерском монастыре Иван Семенович дружил на протяжении многих лет. И когда выступал на пушкинских празднествах в Михайловском, то он непременно заезжал после этого праздника к отцу Алипию. И по признанию внучки, которая сопровождала Ивана Семеновича в этих поездках, отец Алипий подарил Ивану Семеновичу несколько икон, которые он нарисовал собственноручно.
Тамара Денисовна, ну вот давайте сейчас послушаем еще одно песнопение Ивана Семеновича Козловского. «Блажен разумевай». Это псалом Давида, мне кажется, вот в нем Иван Семенович раскрывается не только как великолепный певец, но и он доносит в этом песнопении всю молитвенную основу. Он молится, когда поет. Вот давайте послушаем. Сразу скажу, что это песнопение достаточно большое по длительности. Возможно, мы дадим вам послушать некоторый фрагмент этого песнопения. Но по нему все можно вот услышать и понять его духовное такое настроение нашего великого Ивана Семеновича Козловского. Давайте послушаем.
Избавит его. зима и реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его.
Вот действительно ощущение после этого песнопения доброе, такое возвышенное, благодатное. Я думаю, что Иван Семенович всегда находил в себе силы не только на сцене быть таковым, но и, наверное, в жизни он постоянно себя так вот осуществлял свою жизнь, как православный христианин. Вот с этой точки зрения вспомните, пожалуйста, какие-то детали, какие-то моменты интересные. Как проходила жизнь вот у него дома?
Иван Семенович говорил, что духовная жизнь – это мой отдых и моя философия. И вот Маршак как-то заметил, ну, вы знаете, это известный поэт,
да,
переводчик сонетов Шекспира. Маршак высказался о самом Иване Семеновиче. Иван Семенович Козловский рассуждает философски, заметил Маршак. Так вот, Иван Семенович не просто легкомысленный певец, тенор был, а он действительно был мыслитель, философ, поэтому так глубоко проникал в сердце каждого человека и в сердце каждого мыслящего человека. И он, когда беседовал с молодыми хористами, говорил, что вы правильно делаете, что вы поете такую музыку, как Чайковский, Чесноков, Шуберт, и не кричите, а то иногда криком слушатели убивают наповал. И, кстати, Иван Семенович часто повторял, где много кричат, там мало поют. Он отметил как раз то, что они умеют петь, и главное в их пении – это мысль. Вот для него очень важно было, чтобы в пении чувствовалась мысль. О чем человек поет? Какие мысли, какие духовные чувства хочет передать исполнитель своим слушателям? Я хочу сказать, что вот недаром многие служители культа, многие церковные клирики с уважением относились к Ивану Семеновичу. Вот внучке Анне Юрьевне, когда Иван Семенович с ней присутствовал в Даниловом монастыре на тысячелетие крещения Руси, один архиерей подошел и сказал ей: «Знаете, как я люблю Ивана Семеновича? Почти как Бога». И внучка замечает, сначала шокирует, но ведь как ёмко сказано. И вот сподвижница Ивана Семеновича по театру, великая балерина Ольга Васильевна Лепешинская, когда ее в телевизионном интервью спросили однажды, кто для вас в жизни вот самым значительным, самым главным является, она ответила: Бог, а на втором месте Иван Семенович Козловский. То есть на равных, вот Бог и Козловский.
Тамара Денисовна, я думаю, что сейчас самое время предложить нашим радиослушателям послушать песнопение в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Давайте выберем произведение Архангельского «Ныне отпущаешь». слушая опять замечательный голос Ивана Семеновича, всегда наполняешься благодатью, которая исходит и от песнопения, и от молитвы как таковой, и также от самого вот духа, который исходит от Ивана Семеновича. То есть Иван Семенович знает и понимает, что он поет. И это он передает всем, кто его слушает. Я позволю себе немножко развить эту мысль и сказать вот о чем. Ведь в мире очень много хороших теноров, в том числе и итальянских. Но вот той душевной теплоты, а я бы сказал, благодати, которой обладает, наверное, только русские тенора. Вот именно этим и славится наш великий Иван Семенович Козловский. И еще хотелось бы вот продолжить мысль, которую вы немножко ранее высказали, о том, что надо мысль доводить до слушателя. Это самое главное. И вот одна из мыслей, которая прозвучит в романсе Рахманинова, который называется «Мы отдохнем», вот эта мысль посвящена тому, что человек, который в скорости должен предстать перед Небесным Творцом, вот он должен оставить все свои неурядицы, все свои скорби, которые каждого сопутствуют на этой земле, и раствориться в этой любви Божией, и веровать, что вот мы в этой любви отдохнем. Вот такой смысл этого произведения, очень, мне кажется, емкий. И давайте вот послушаем, как исполнен был этот романс Иваном Семеновичем Козловским.
На слова Чехова. Из пьесы «Дядя Ваня».
Давайте послушаем.
Наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир.
Вот, послушав этот романс, немножко, может быть, вы скажете о том, как появился тоже этот романс в репертуаре Ивана Семеновича Козловского, в связи, может быть, с его какими-то связями с семьей Чехова.
Ну, я не знаю, как появился и когда, в какой момент. Дело в том, что Иван Семенович, когда готовился дома к выступлению, то к нему приходили аккомпаниаторы, певцы, с которыми он выступал дуэтами в ансамбле. Обычно закрывались двери музыкальной комнаты, столовой, чтобы никто не слышал, и чтобы к нему не врывались туда посторонние звуки, как в тот телефон звонящий, разговоры какие-то. Поэтому трудно было узнать, как и что, о чем они там говорят, да, и как звучат голоса. Изоляция была полнейшая. Как появился? Я думаю, наверное, романс появился, потому что Рахманинов был его одним из любимейших композиторов. Во-вторых, Иван Семенович был очень дружен с семьей Чеховых, как он сам говорил. Я знал всех Чеховых, кроме самого Антона Павловича. То есть он знал и жену его, Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, и Марию Павловну Чехову, сестру. И несмотря на то, что одна жила в Москве, другая в доме музея Чехова в Ялте, Иван Семенович общался с ними обеими. И также еще с одной родственницей здесь, которая жила, Евгения Михайловна. Иван Семенович любил очень рассказ Чехова «Архиерей». Если у Тургенева он любил стихотворение в прозе «Христос», то у Чехова ему нравился рассказ «Архиерей». Марья Павловна была необыкновенным человеком, и Иван Семенович ценил ее за то, что у нее был удивительный характер, поразительная преданность своему брату, которому она посвятила всю свою жизнь. И каждый раз, когда он задерживался с приездом на юг, я помню, приходили телеграммы из Ялты. Марья Павловна писала: «Дорогой Иван Семенович, когда же вы приедете? Мы вас ждем». И приезд Ивана Семеновича в этот дом был праздником. В первом томе у нас помещены воспоминания научного сотрудника этого музея Аллы Ханила, которая вспоминает об этих появлениях Ивана Семеновича в доме Чехова, о том, как встречали его там, как Иван Семенович вальсировал с Марьей Павловной, когда врачи запрещали уже Марье Павловне после 11 находиться среди гостей, все оставались дальше веселиться, а комната Марьи Павловны находилась на втором этаже. И Иван Семенович по лестнице бережно поднимал ее на руках.
Настоящий рыцарь.
Да. А она так поворачивалась ко всем гостям и спрашивала: а это не опасно?
Тамара Денисовна, ну вот я думаю, что сейчас вот самое время вспомнить еще вот о таких интересных бытовых деталях, которые вы помните, связанные с Иваном Семеновичем. Как он дома вел какой образ жизни, как он молился, может быть, как он отмечал праздники, как он помогал людям, может быть, другим, какие отношения у него были вот в простой жизни, к простым людям, вот как он себя, может быть, проявлял именно как обычный христианин в жизни.
Об этом можно говорить очень много, до бесконечности. Не хватит времени эфира. Я постараюсь сказать хотя бы вкратце то, что является чем-то значительным. Да, действительно, Иван Семенович молился перед каждым вкушением пищи земной. Но он любил это делать в одиночестве. Поэтому, когда он подходил к столу, обычно все так выходили, оставляли его. Один на один с Богом он оставался. Он всегда молился. Он соблюдал все праздники. Троицу, Рождество, Пасху.
Ну и постился, наверное, по мере сил.
Постился, когда надо было. Но в последние годы уже, когда ему перевалило за 80, сестра говорила: а больным можно не соблюдать пост. Mm. И иногда были отступления. Троицу отмечали обычно у сестры его, Анастасии Семеновны, в Загорянке. Иван Семенович ездил туда до последнего времени, даже когда ему было уже 92 года, в Загорянке. Традиции соблюдались неизменно. Иван Семенович даже в 92 года приезжал в Загорянку, а по дороге он совершал такой ритуал. Он очень бережно относился к памяти тех, с кем была связана его жизнь. В Москве он заезжал и навещал могилу племянника, сына Анастасии Семеновны, на Даниловом кладбище. А там, в Загорянке, был похоронен муж на сельском кладбище Анастасии Семеновны. И он начинал с того, что прежде чем появиться в доме, он заезжал туда на могилу и кланялся памяти родственника. Затем появлялся в доме, где уже все было готово, общий разговор, народу приезжало много, самые близкие люди и близкие друзья собирались. Там человек около 30 обычно. Так троица обычно отмечалась. Затем Иван Семенович навещал храм обязательно. Храм он навещал, когда он был подвижным, на Воробьевых горах. Туда ездил по всем праздникам. А вот когда уже у него стали болеть ноги, он стал посещать храм в Брюсовом переулке. И вот внучка об этом рассказывает очень хорошо. Она с ним часто... Я тоже сопровождала Ивана Семеновича, но я не до такой степени, как внучка. И вот она рассказывает о том, как он не любил, чтобы его дедом звали, поэтому она придумала такое обращение – дедик. И они посещали этот храм. Она рассказывает о том, что каждый вечер ходили туда, в храм, и заходили не с главного входа, а с бокового. Садились на скамеечку, то есть через служебный вход они проходили, и садились на скамеечку возле левого клироса. Были закрыты от всех занавеской. Иван Семенович не хотел перед публикой, чтобы его все узнавали. То есть никто даже не подозревал, что Иван Семенович там был. Ну и Анечка вспоминала, Анна Юрьевна, что в нужном они сидя молились, диакон подходил с кадилом к ним, им предлагали не раз в алтарь пройти, но Иван Семенович отказывался. А в нужный момент они вставали. И иногда во время того, как шли в храм или выходили уже из храма, Анечка с Иваном Семеновичем выясняла те вопросы, которые ее волновали. И вот однажды она спросила Ивана Семеновича, кто, по его мнению, был прав, Иосиф Волоцкий или Нил Сорский?
Два святых русских.
Два русских святых. Дело в том, что она в школе изучала на уроке спор между иосифлянами, ратовавшими за процветание и благолепие монастырей, и нестяжателями, последователями старца Нила Сорского, выступавшего за монашеский аскетизм. Поскольку внучка Анечка наблюдала, что в доме у Ивана Семеновича очень скромно, одет он в скромной одежды. В его спальне с потолка свисала обыкновенная лампочка, не люстра. Она считала, что дедушка ей даст такой ответ, что он на стороне Нила Сорского. Прав был Нил Сорский. Но получила неожиданный для себя ответ. Иван Семенович твердо сказал: «Оба правы». «Как же так?» – удивилась внучка. Иван Семенович сказал, что роза – красивый цветок, но если в саду будут расти только розы, то это уже плантация, а не сад. Так и люди все разные, и это очень хорошо. Но в главном – в отношении веры. И Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий были согласны, и поэтому они оба правы. На мой прямой вопрос, продолжала внучка, веришь ли ты в Бога? Иван Семенович ответил коротко: хочу. Анечка сказала о себе, и я успокоилась, решив, что я тоже хочу верить в Бога и буду хотеть, когда вырасту большая.
Тамара Денисовна, ну вот очень интересное ваше воспоминание. И вы говорили, что первоначально Иван Семенович ходил в храм на Воробьевых горах. Но вот в 60-е годы, по-моему, вы из предварительной беседы вы говорили о том, что должны были закрыть этот храм. Ну вот как себя проявил как гражданин, христианин Иван Семенович?
Когда стали строить новое здание университета на Ленинских горах по проекту архитектора Льва Владимировича Руднева, кстати, он был другом Ивана Семеновича, то территорию отвели огромную. И на этой территории оказался храм, который посещал Иван Семенович. Конечно, узнав об этом, что над храмом нависла угроза, его могут снести, Иван Семенович сделал все, что от него зависело, привлек общественность, привлек к этому своих друзей. Они обратились с письмом правительства, Министерства культуры, и храм был спасен. Также защитили Нежданова, Голованов, еще некоторые артисты Большого театра, дом которых стоит на Брюсовом переулке. Они тоже вступили за храм Вознесения Всеславущего.
Тамара Денисовна, вот это ведь были годы такого воинствующего, в общем-то, атеизма, когда строили высотку на Ленгорах. И, тем не менее, какие-то были у него отношения прямые, может быть, не всегда лицеприятные, непосредственно уже с первыми лицами советского государства?
Я могу сказать, что с первыми лицами у Ивана Семеновича были такие отношения. Сталин очень любил Ивана Семеновича. Ни один прием в Кремле не проходил без участия Ивана Семеновича. Он был приглашаем туда, выступал на концертах, был на приемах. И благодаря заступничеству Сталина, вот у меня в некоторых томах помещены отрывки из дневников Ивана Семеновича. И он признается, Иван Семенович, что вот сегодня пел Онегина, и в правительственной ложе сидел сам. Сам, значит, да. Иосиф Виссарионович Сталин. Значит, он посещал. И не один раз. И когда у Ивана Семеновича сложилась тяжелая ситуация в театре, потому что завистники строили разные козни, то Иван Семенович в дневниках писал, может быть, обратиться к самому Иосифу Виссарионовичу ИВС. Угу. Это значит, у него была даже такая мысль, не написать ли письмо и объясниться, потому что как ему быть
дальше.
Да. Иван Семенович никогда не устраивал скандалов, никогда ни о ком плохо не отзывался. Он относился чисто по-христиански ко всем, даже недоброжелателям, даже тем, кто по недоразумению какому-то, по недомыслию приносил ему огорчение или даже выступал на собраниях против него. Проходило какое-то время, и этот обидчик обращался к Ивану Семеновичу: «Ради Бога, помогите мне с жилищем, я живу в таких ужасных условиях». Иван Семенович помогал этому человеку, забыв все. Помогал, и тот получал хорошую квартиру в новом доме.
То есть можно сказать, что вот та заповедь Христова, что возлюбите своих врагов,
да,
она была не чужда Ивану Семеновичу. Нет. И он всегда помогал всем без разницы, насколько хорошо или плохо относился тот или иной человек к нему. Да. Я помню это даже воспоминание Ани, его внучки. Была такая мысль, что я сначала удивлялась, как можно помогать этим людям, но потом я поняла, что это его кредо. Я сама, как она писала потом, стала подражать своему дедику.
Да, да.
И все-таки, вот когда вы говорили о том, что Иван Семенович хотел в порыве какого-то своего такого состояния написать ИВС, все-таки были у него какие-то контакты с ним, вот непосредственно личные. Вот что-то, может быть, вспомните из этого? Про недругов что-то, может быть, какие-то варианты были, объяснения?
Нет, у него вот на высоком уровне не было недругов. У него в основном были все. Я помню, как за ним Микоян прислал 2 автомобиля, чтобы Иван Семенович приехал к нему на день рождения на дачу. То есть один автомобиль для Ивана Семеновича, остальные для певицы, с которой он будет петь застольную, для гитариста, для пианиста. Целый кортеж присылали. Это Микоян. Доброжелательно относились к Ивану Семеновичу Будион и Ворошилов. Когда Ивану Семеновичу он подготовил в концертном исполнении оперу Вагнера «Лоенгрин», и дирекция Большого театра всячески препятствовала и придумала всякие поводы для того, чтобы не пустить его Лоенгрина на сцену. А Лоенгрин тогда не шел в Большом театре, не был в репертуаре. То Иван Семенович обратился к Ворошилову. И достаточно было того, что тот позвонил в дирекцию Большого театра. Ивану Семеновичу предоставили сцену Большого театра, и там прошел спектакль «Лоенгрин» дважды.
Тамара Денисовна, ну вот я помню, что мы с вами тоже беседовали, в предварительной беседе разговаривали, что долго, в общем, Ивана Семеновича не выпускали из Советского Союза, и ну, причина была тоже вот эта вот советская такая зашоренность, а вдруг останется? Вот была такая мысль, что ли, у нашего советского правительства?
Зато наш народ выиграл от того, что Иван Семенович остался в Советском Союзе. Если бы он уехал туда неизвестно как и гастролировал бы, как нынешний, вот, пока не потеряет голос, поет там, тем слушателям, а наши... Вот как Хворостовский сейчас приезжает на гастроли в родную страну.
Нет, ну я думаю, что вот это никоим образом бы к Ивану Семеновичу не применил.
Я хочу вот что сказать. Иван Семенович пел за границей, но пел во время войны. Вот наши освобождали Румынию. Иван Семенович сразу же в освобожденную Румынию приехал и дал там несколько концертов. Освободили Австрию, Иван Семенович поет в Австрии. Освободили Чехословакию, Иван Семенович поет в Чехословакии. Освободили Германию, Иван Семенович выступает там. И, кстати, у меня в одном из томов дана программка выступления Ивана Семеновича в Берлине. Он спел там что-то очень много, большой концерт был. Вот, и до сих пор, вот когда ему исполнилось 80 лет, 90 лет, отмечали юбилей, приходили письма, один прислал фотограф, он был тогда военным, Иван Семенович на каком-то приеме был у, как тогда назывались, комендантами города или округа какого-то. Вот комендант устроил прием, и Иван Семенович там присутствовал на этом приеме, и этот человек сфотографировал, и вот только к 80-летию он прислал эти фотографии. Представляете, через сколько лет прислали фотографии такой давности? Свидетельство о том, что Иван Семенович пел в Германии. Это же за границей.
Ну да.
Вот. Но я должна сказать, что Ивана Семеновича очень хорошо знают и любят за рубежом. И знают и любят даже больше, чем нынешние наши. Вот выйдите сейчас на улицу и спросите у любого прохожего. Ты знаешь Козловского? Он пожмет плечами, молодой человек, и скажет, не знаю, и никогда не слыхал. Потому что его почти не передают по радио, очень редко по телевизору. Поэтому современные слушатели не знают Козловского. А за границей... Вот из-за границы приехали из Мюнхена кинобригада. В 97-м году Ивана Семеновича уже не было. Какая-то фирма, я немецкого не знаю, поэтому не могу название воспроизвести. Фирма приехала. Они делали фильм «Бельканте. 12 лучших теноров 20-го столетия». Ну, там, конечно, Джили, Карузо и из других стран – Юси Бьёрлинг шведский, из Советского Союза при наличии Собинова, Лемешева, Соловьяненко. Они выбрали только Козловского. И что самое удивительное, фильм этот о Козловском они показали 25 декабря, в самый праздник католического Рождества. По всем каналам телевидения Германии прошел фильм о Козловском. Это о чем говорит?
О его мировом значении и признании.
И признание, и уважение к этому певцу. В праздник свой католический они дают Козловского. Где вы у нас еще встретите такое?
Тамара Денисовна, вот мне хотелось бы, продолжая нашу музыкальную часть нашей передачи, вспомнить еще один романс, который называется «Проходит все». Вот этот романс, он навевает такую небольшую грусть. Это тоже, по-моему, Рахманинова, да?
Да.
Романс. Давайте послушаем этот романс, а потом продолжим наш разговор.
Цветок, а завтра он увянет. Горит огонь, чтоб вскоре отгореть. Идет волна, над ней другая встанет. Я не могу веселых песен петь.
Ну вот, заканчивается романс такими словами: «Я не могу веселых песен петь». Так? И получается, что Козловский был не только лириком на сцене, но он много перенес, конечно, в своей жизни. И вот вся его жизнь, в общем-то, она очень непростая была. И мне кажется, что вот сейчас давайте поговорим о том, насколько ему было трудно и при всем его таланте, в общем-то, петь в Большом театре. Отношения к нему были не очень, по-моему, такого плана положительные. Так ли это?
У него были очень хорошие отношения с большинством певцов. С такими, как Нежданова, Обухова. Недаром тогда интеллигенция была. Вот еще с царских времен. Это было просто обожание со стороны балета, хора. Но это были отдельные вот завистники, которые всякие козни и угрозы. Даже звонили ему по телефону, угрозы всякие, были предупреждения. Это было, как всегда, вот в каждой бочке меда найдется ложка дегтя. И вот ложка дегтя была, конечно, это отравляло до какой-то степени. Но вообще Иван Семенович, надо сказать, был жизнерадостным человеком и жизнелюбивым. А трагическое, потому что он слишком близко принимал вот чужое горе, чужую беду. Поэтому он и говорил, что в жизни я трагик. И если говорить о том, как он чувствовал эту беду, как он отзывался, я помню, когда с Дмитрием Журавлевым, это чтец замечательный, он прекрасно читал Чехова, Толстого. Случилась беда, он попал в автокатастрофу под Ростовом-на-Дону, и там в больницу. Первый, кто откликнулся на это, Иван Семенович Козловский был. Сразу же, чем я могу помочь? И потом он помогал семье Журавлевых, когда с тем случился инсульт, и он был парализован, неподвижен, но сердце было крепкое, и семья много лет ухаживала за ним. Так Иван Семенович обратился в Дягилев центр к Любашевскому и сказал: организуйте, пожалуйста, вот помощь этой семье, чтобы помогали ухаживать. Его же надо перевернуть больного, как-то обслужить. а дочки учились тогда в театральном училище. И вот жене и дочкам Журавлёва Иван Семёнович оказывал помощь. Он оказывал помощь жене Михоэлса, у которой погиб муж, и она осталась одна, переживала. Причем это все делал Иван Семёнович тайно, не афишируя, никто не знал. Он помогал дочери Рыкова, который был репрессирован и потом расстрелян. И она в лагере находилась. А когда она вернулась, вот тогда он помог ей с жильем, помог с одеждой. Вот. И никому это ни о чем никогда не говорил, не распространялся. Мы узнавали только потом, когда кто-то кому-то вот рассказывал. Я помню, такой случай, была его поклонница Кира Келлер, немка. Во время войны из Москвы всех немцев выселили в Казахстан. Боялись. Москва была в окружении. Выселили ее. И вот уже прошла война, закончилась победой. А она там живет и живет в Казахстане и никак не может вернуться в Москву. Это родной город, где она родилась, где она училась, где прошли ее годы молодости. Никак не. Она прислала письмо Ивану Семеновичу. Иван Семенович вместе с Гоголевой хлопотали о том, чтобы ей было дозволено вернуться в Москву и чтобы ее обеспечили жилплощадью. И вот я помню, какая она радостная была, вернувшись в Москву. Вот в архиве я нахожу от нее очень много писем признательных Ивану Семеновичу. Вот он помогал совершенно бескорыстно людям, если они нуждались в чем-то.